известно, Теодор Герцль, он планировал еврейское государство как ближневосточную Швейцарию. Швейцария – это место такое интересное, там много раз бывал. Самое интересное, что вместе есть это место, где уже 500 лет не было войн. Ни войн, ничего. Это полностью противоположно всей остальной Европе, когда постоянно воевал. Вот из того, что задумал Теодор Герцль, и то, что получилось, это состояние постоянных войн. То есть есть такое понятие на израильском военном языке, называется «баташ». Вы такого слова не знаете. Я объясню, что это означает. «Битахон шотеф». Это означает обычные меры безопасности. То есть какая-то перестрелка с террористами, все такое, это называется «баташ». Время Второй Ливанской войны, это тоже назвали это не войной, а «битахон шотеф». Хотя там было непросто. Вот просто надо понять, что такая ситуация постоянных перестрелок, постоянно это суть, тут реально теракты и все прочее. Это надо задуматься, а что здесь происходит? Что здесь происходит? Я коснусь тут этой связи с нашими недельными главами. Первую главу, что мы читаем сегодня Храймот, мы читаем почти полностью ее в Йом-Кипур. Первую часть связана с служением в храме, в Йом-Кипур, это понятно. А потом конец этой главы тоже читаем. Какой конец? Я вам скажу. Это запреты разврата. Запреты разврата. Их читаю в Йом-Кипур на Минху, перед Сефрейну. Но там в конце этой главы говорится: не осквернитесь во всем этом, всех этих вот запрещенных связях, в скотоложстве, гомосексуализме и так далее, что приводится. Почему? Потому что все это мерзости осквернились народы, которые здесь жили в Эрцисроэль, и говорит Всевышний, которых я отсылаю перед вами. Дальше говорится: «Ветитма орыс вэвкодава наоле», и осквернила земля, и я, говорит Всевышний, я защищу ее грех, и отторгнет земля своих жителей. Отторгнет. Это вещь потрясающая. Тут говорится не о евреях, тут говорится о неевреях. Об этом есть такие понятия, что святая земля не терпит нарушения. Когда самаритяне пришли в Эрцисроэль, их просто Санхейлив, они их называли из места Кута, они пришли, Санхейлив весь мир хотел перемешать, привел сюда самаритян. И они продолжают служить своим богам здесь. Но пока есть у Всевышнего были свои, так сказать, посланники, их начали поедать львы. Когда-то в Израиле было много львов. И они сделали гиур. Есть точка зрения, что приняли гиур, который неполноценный, называется гейрей арайот. Они приняли еврейство из страха перед львами, не своего страха перед Всевышним. А есть точка зрения, что был праведный гиур. Ну, то есть, об этом пишет Рамбан и Агро, что хотя бы, что Святая Земля взыскивает не только с евреев. Это же говорится в нашей главе. А после того, как Всевышний показал нам, как он отправляет народы, живущие в это слово перед нами, он нам заповедал, и блюдите мои законы, сказал Всевышний, делайте все эти мерзости, которые делали все народы, не вы, не праведные геры. И так вот дальше говорится, что если вы это будете делать, то есть не будете делать то, что не делали, тогда земля ваша вас не оторвет. Эта тема повторяется и в второй главе, которую мы читаем в ближайший шаббат, из Парашат Кедойшим. Там заново повторяется вся тема запретных разврата. Ну, если в главе Ахараймот упоминается как предостережение, чтобы так не делали, то в главе Кедойшим в конце упоминается наказание за это. Наказание. Карет, смертная казнь, это все очень, очень непростые вещи. Я вам скажу, очень интересная вещь. Это место, это надо об этом подумать. Эти главы обычно читаются до или после Дня независимости. Обратите на это внимание. По большому счету, нам надо хорошо понять, что мы читаем эти главы, эту главу, это запрет разврата в Минху в Йом-Кипур. Я вам скажу, Йом-Кипур – это чрезвычайно святой день. И, может, я скажу вот несколько слов. И в святой день то, что читают с особым мелодией Йом-Кипура, это не просто чтение, так сказать, обычное, это другое чтение. Оно остается... Были времена еще, все читали, переводили, чтобы все поняли. Сейчас не принято, но когда-то переводили. Каждый стих за стихом, то в конце Йом-Кипура, перед Нейлой, вот Израиля, слышал эти предупреждения. Конечно, они, эти предупреждения, страшные предупреждения, они воспринимались открытыми для чувы сердцами. И, безусловно, когда уже после этого молились, молитву Наила, и молимся, то тот, кто как-то связан с этими грехами, у него была большая возможность сделать чуву, исповедаться, раскаяться, умолять о прощении. Так вот, у нас есть эти две главы. Есть следующая глава, там тоже есть отдельная тема, я еще коснусь ее. У меня была одна история. История, которая очень показательная. Я в молодости, было 47 лет тому назад, я был офицером в израильской ВВС. Я не был летчиком, я был преподавателем математики и физики. И нас там, когда мы были на курсах, нас как-то возили по разных авиабазах, просто знакомить и гордиться, так сказать, с великим израильским ВВС. Мы тоже гордились. У нас был командир нашего курса, такой майор Сефард, который отошел от Торы, и видно, что этим он тоже ощущал свою важность. Вот мы приехали один раз на крупнейшее предприятие израильской авиационной промышленности, находится на возле аэропорта. Огромное там работало тогда, 1007 рабочих, там сейчас может 10, это огромное предприятие. Тогда там делали, были такие самолеты в израильской авиации, называется «Кфир». «Кфир», помните такие слова? «Кфир» – это львенок. Львенок, да. Молодой лев. Думаю, что давно уже не на вооружении, это было сейчас давно. И этот вот наш командир, он так гордо мне показал, он начал какое-то собственное некоторое неудобство, что я был в черной кипе, а он, скорее всего, кипу снял. Он говорит, смотри, он гордись, там конвейер такой, самолетостроение. А я вижу там возле конвейера какая-то порнография висит. Этим надо гордиться. То же самое. Я был, когда был в армии, там, в общежитии, там, где я находился, просто невозможно было зайти с порнографией, которая висела на каждом углу. И надо вещь тут понять. Мойше эмес ветеросу эмес. Моше истина, и Ватора истина. Эти предупреждения, они не, их невозможно стереть. Тора неизменна. Есть еще одна вещь. Это величайшее милосердие Всевышнего, почему нас еще отсюда не изгнали. Это особая тема. И этой темы касается нациев. Великий Анатолий Цви Берлин в главе «К дойщим». Там тоже повторяется почти то же самое, но немножко другими словами. И там есть особый подход великого нацива. Он был последний великий глава еще Воложен. Вот это, кто-то хочет, тот может, это 20 глава, 22 стих. Есть Эмек Добр, это очень известный альтернатив, можно посмотреть внутри. Он там говорит, что вы шмартем от хукота и от мишпотай, и вас тогда не отрыгнет эта земля. Он говорит очень интересную вещь. Тут не имеется в виду именно запрета разбратья. А когда народ Израиля изучает и трудится над Торой, это все законы, все мишпаты, это все там, то это защищает нас от того, что Святая Земля нас изгоняет. Наказывается, не то, что прощается, наказывается, но без изгнания. Без изгнания. И это, по большому счету, я эту вещь поднял, когда 2,5 года тому назад пришли, шел какой-то израильский офицер к Рабдову Ланду, что был здоров, с претензией, почему и животники не служат в армии. Он сказал ему, что земля Израиля такой организм, который не терпит греха. Терпит греха. То есть мы здесь в состоянии, когда народ Израиля, когда земля Израиля может нас отторгнуть. Есть одна пилюля, которая хранит нас, как-то спасает нас. Это изучение Торы. И чем больше грех, а греха много, тем больше надо учить Тору. Это не один человек. И тут это наша основная защита, и не можем уступить ни одним учащимся. Я тогда, меня очень поразили слова Абдоваланду тогда. Я человек настырный, я решил проверить, найти их источник. Я нашел этого нациба. Он его не упоминал, он не давал урок для ищеботика, он разговаривал с одним офицером. И надо тут вещи понимать, то, что происходит. Мы сейчас в Эрец-Исраэль, с одной стороны, видим величайшие чудеса, просто видим также много страданий. И уже 2 с чем-то года, а есть одна мерзавка, кто пытается всеми силами насолить изучающим Тору, арестами, чтобы кто-то не служит в армии, лишить помощи. И сказал мой друг Рабуль Рабинович, сказал, что она хотела сделать, вы читаете книжку Хабицкого Зильбера, такое понятие лишенец во время, после революции. Он сказал, нас хотят сделать лишенцами. Лишенцами. Уже заявили о том, не знали, что это записывается. Один из этих адвокатов, который борется с миром, якобы за призыв ищеботика в армию, он сказал другому, записали, не знали, что записывается. Мы разрушим мир Тор. Их задача была не призыв в армию, а разрушить мир Тор. Надо просто понять, что это такое. Я объясню вам. один во время войны с Ираном прошло такое очень интересное событие. Ну, скажем так, из еврейских оксандрных городов сильно пострадали Бнейбрак и Ярад. Ярад – это большая там, община гурских хасидов. И иранцы заявили потрясающую вещь. В Бнейбраке есть секретное оружие. Не знаю, что они имели в виду. Но действительно, в Бнейбраке есть секретное оружие. Это Тора Бнейбрака. Это огромная сила Торы, когда там есть величайшие ешивы, величайшие колеры, великие вторы. Так они, не знаю, имели ли это в виду или нет, но это правда. Это правда. Правда. Так вот, надо понять эту вещь. С одной стороны, нас преследуют наши враги снаружи. Это Иран, это Хизбалла, это Хамас и другие тоже. А с другой стороны, изнутри способствовали преследованию максимально все эти силы, которые хотят разрушить мир Тор. И это вещь совершенно потрясающая, это вообще трудно понять. Есть слова в пророке. Шалом амар Ашем ла-Рашим. Нет мира, сказал Всевышний преступник. Они хотят построить мир, хотят якобы то. Но у нас сейчас другая проблема. Нам надо делать чего? Нам надо трудиться на Торе максимально, не только ради самих себя, чтобы защита рода Израиля весь, а все-таки большая часть рода Израиля, даже не религиозного, они плененные дети, это не злостные преступники, кроме некоторых отдельных деятелей. О, я уже говорил об этом еще раз. И очень советую почитать замечательную главу в Тилим. Это 80-я глава. Там говорится и о спасении от внешних врагов, и о тщуве нашего народа. Одно связано с другим. И были места, были ешивы, где было принято эту главу, 80-ю главу. Мизмор ла-Асав ла-Шошаним. Читать ее 40 дней от Рош Ходеш Элюль до Йом-Кипура. Кроме, потому что принято всеми читать. И надо понять, что происходит тут. Мы читаем сейчас Йом-Кипуре. Я скажу еще одну важную вещь, которую надо понимать. Об этом пишет Рамхаль в своей книге «Дат Вонот», последней части. Сейчас она заново напечатали, можно купить. Очень советую прочесть ее, хотя бы в переводе вместе с разъяснениями Рав Хаима Фриндлера. Рамхаль там объясняет потрясающую вещь, которая, когда я прочел книгу первый раз, мало что там понимая, но то, что он писал, меня это поразило. Говорит, что есть две формы, как Всевышний не взыскивает за нас, за наши грехи. Одна – это прощение, то есть прощает. Это то, что будет с помощью, когда придет Машиах. Это то, что происходит в Йом-Кипур, когда народ Израиля делает чего, и раскаивается, и принимается в раскаяние. Это есть еще один способ, когда Всевышний, еще один образ, как Всевышний не взыскивает за грехи. Это касается нас сегодня совершенно страшно. Говорит, что если править народом Израиля по мере суда, то ничего не останется. Даже не сурового суда имею в виду. Не останется. Но Всевышний хочет, чтобы мир сохранился, чтобы в итоге праведники сделали чего и за собой повлекли и грешников. Он как бы не действует своей мерой суда, не действует. В этом месте приводит Рамхал место из книги Зоар, что как бы Всевышний встал, это перед приходом Машиаха, встал с трона суда. Нет, виден, мир виден, как будто нет суда и нет судей. Почему? Потому что если будет суд и будет судья, то ничего не останется. Но это не прощение, это не благо, по большому счету. Когда есть мера суда, которая взыскивает, и люди боятся меры суда, делают чуву и так далее, то есть у мира исправление. Когда Всевышний прощает и изживает из этого мира все зло, это тоже это вещь хорошая. Об этом мы говорили в Пасхальной Агаде. Бакадош Борху, Шахарат Малахамавит, придет Всевышний, зарежется ангела смерти, он дурное начало, он сатана, который обвиняет, он же ангел смерти. Это будет конец всего. Это все хорошо. Но когда за грехи не взыскивают, но грехи остаются, то это грех продолжает расти. Когда грех или он стирается, или он наказывается. Но если он не наказывается, не стирается, то грех, вот еще один грех. Наоборот, вот смотрите, мы вот грешники и все прочее, все хорошо, ничего не хуже. Это страшное состояние сокрытия, которое сами приходят в Машиах. Оно еще не до конца такое, но тяжелое. И тут я хочу вам сказать еще одну вещь, это касается того, что происходит сегодня в Эрец-Исраэле. То есть я не знаю, что будет завтра или послезавтра. Это знает только Всевышний, что он правит миром, и сердца и Трампа, и иранцев, и Биби, все в руках Всевышнего. Будет заново вспыхнет война, и не вспыхнет война. Я вам скажу только, что если она не вспыхнет, это особое правление Всевышнего, более явное. Потому что они теоретически не могут договориться. Это совершенно не... Эти американцы собрали там такую армию, что... И вот вопрос четкий. С одной стороны, мы видим большие чудеса. Просто мы видим, как большое искупление. Надо понимать, что когда пострадал город Брак, и многие семьи там, и пострадала община курских хасидов в Аразии, это не просто так. Потому что страдания праведников, и так как им, возможно, не полагается такое наказание, оно искупляет очень много зависимого от Израиля. Страдания праведников. А страдания грешников, то, что Всевышний получит в этом мире, это может быть не искупляет даже их собственные грехи. Поэтому, с одной стороны, мы видели величайшие чудеса. Чудеса величайшие, это не другого слова. А с другой стороны, мы видели также большое искупление грехов. Страх. Я помню последний взрыв, который был в ночь на праздник, второго праздника Пейсаха. Слышали его? В три ночи, 3 часа ночи. Да. Вы хорошо спали. Я тоже, спали. Да, но там надо было очень крепко спать. Там был взрыв, когда огромный взрыв прямо, так сказать, над головой.
То есть Рамаш
Ламо,
когда...
Нет. Это была последняя ракетная атака из Ирана. Я думал, что взорвались, так сказать, бомба, ракета над Рамотом. Сбили, она взорвалась. Мой сын, который жил в Нью-Йорке, сказал, нет, это было над Новяковым. Пока не выяснилось, что это было, на самом деле, скорее всего, над Шмур-Нави, Бараланом, Мешерим, там просто дома учения дрожали. Дети были, люди-то были в диком страхе. Это тоже большое искупление грехов. Но, слава Богу, ни одного раненого. этого раненого. О, надо стараться видеть правление Всевышнего. С одной стороны, Всевышний не терпит грешников, которые разосвоят. И все эти разговоры о мире и так далее, это фантазии господина Трампа и господина Даниэл. Нужно стараться что-то делать. Я говорю, что нет, но это пока не будет мира со Всевышним. Нужно мир со Всевышним, тогда будет все. А с другой стороны, Всевышний нас попытается пробудить, и это требует от нас действительно делать самим чуву и побудить других к чуве. Пишет Сефер Харедим потрясающую вещь, что когда праведники делают истинную чуву, то их чува, так как народ Израиля единое целое, она влечет за собой чуву всего народа Израиля на некотором уровне. И этим исполняется действительно условие освобождения. Освобождение будет Геула Шлема после чувы. И, конечно, я, чтобы не забыл, объясняет Нациб в конце главы Гдойши, я уже сегодня запомянул, что блюдение законов и хуки и мишпатим, имеется в виду изучение Торы. Надо понимать нашу ответственность. Это то, что спасает народ Израиля от изгнания из святой земли, как необходимо укрепить себя, укрепить других, как необходимо поддержать изучающих Тору. Потому что надо хорошо понять, наши ненавистники в Иране, в Хамасе, в Хизбалле, они истинная коалиция всех левых, которые хотят оружить мир Тору. Истинная коалиция. Нам надо укрепить себя в изучении Торы, в молитве, молиться за них. Значит, открыли глаза на величайшие чудеса, которые мы видим. И дай Бог, чтобы не только Тора нас защитила от изгнания, но чтобы действительно народ Израиля проснулся, проснулся за помощью Всевышнего, сделал истинную чуву и с Божьей помощью мы достроим приходом Машиаха в скорости в наше время. Всего хорошего.